Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в Музее истории журналистики ПИАР, который открылся в январе 2019 года на территории факультета социальных технологий Северо-Западного института управления. Это не совсем обычный музей, поскольку он, помимо музейной функции, выполняет еще и учебно-методическую, поскольку здесь вполне наглядно можно представить себе, как развивалась отечественная и зарубежная журналистика, ну, по крайней мере, на протяжении полутора веков. Мы с вами подходим к первому стенду. Это самый легкий стенд, но именно с него начиналась музейная экспозиция. Примерно 25 лет назад декан факультета Олег Сергеевич Кузин, который в те годы был главным редактором крупнейшей городской газеты «Санкт-Петербургские ведомости», начал собирать свою экспозицию, которая и легла в основу этого музея. Вы видите различные фигурки, керамические, фарфоровые, металлические, сделанные из бумаги, привезенные им из многих стран мира, из Латинской Америки, Европы, Азии, Африки и так далее. Вот. Есть большая коллекция кружек, которые выполняют не только, так сказать, сувенирную, но и пиар-функцию, поскольку каждая газета считала для себя достойным иметь в своем репертуаре такие кружки для того, чтобы напоминать о своем существовании, о своем логотипе. Можно обратить внимание на то, что вот на задней стенке за кружками это не мешок, это наволочка, которая тоже выполнена в газетном стиле. Внизу, на самом первой полке, мы с вами видим интересную скульптурную группу, которая называется «Военное известие». Она отправляет нас в 1915 год, год Первой мировой войны. Это один из таких уникальных, интересных экспонатов. Кроме того, мы можем видеть, так сказать, ну, забавный галстук с читающими людьми, бабочку с газетным вариантом. Ну, то есть, вот так примерно зарождалось начало музейной коллекции. Потом она приобретала все более и более серьезные, так сказать, очертания. В музейной коллекции появились первые пишущие машинки. Самые старые из них, так сказать, это примерно 1880-1890 годы. Это непосредственно уже оружие журналистов. Именно на таких машинках они печатали свои материалы, отправляли для правки редактору. Мы видим с вами еще одно орудие журналистского труда. Это многочисленная коллекция различных фотоаппаратов переносных. На верхней полке находятся старые фотоаппараты, которые, так сказать, которым, ну, по крайней мере, 100 лет, чуть ниже, так сказать, уже современные, и цифровые фотоаппараты, так называемые мыльницы, которыми многие из посетителей музея наверняка пользовались в своей жизни. Вот обратите внимание на оранжевый фотоаппарат, который находится на второй полке. Он, например, предназначен для подводных съемок. Третий стенд – это стенд, значит, который содержит и необычные артефакты реально музейного значения, и, в общем-то, достаточно хорошо известную такую сувенирную продукцию, как значки. Итак, об артефактах. На верхней полке находится хрустальный воробей. Эта работа выполнена студентами и преподавателями Высшего промышленного художественного училища имени Мухиной. У этого воробья особая история. Он был предназначен для Виктора Степановича Черномырдина, который стал обладателем первой в России воробьиной премии. Эта премия была учреждена журналистским сообществом под девизом «Слово не воробей, вылететь не поймаешь». Естественно, первым обладателем этой премии и был единогласно определен Виктор Степанович Черномырдин. К сожалению, не удалось вручить ему по разным причинам эту фигурку, и она украсила, значит, наш музей. Именно потому, что 18 лет подряд председателем жюри этого конкурса был декан факультета Олег Сергеевич Кузин. Мы видим с вами несколько киноаппаратов образца, так сказать, 60-х-80-х годов. Это было оружие кинодокументалистов. Вот. Видим, так сказать, большое количество значков, которые были посвящены различным спортивным соревнованиям на призы газет. Такая очень яркая форма для проведения пиар-акций в пользу того или иного издания. Хочу напомнить, что «Ленинградская правда» проводила международный хоккейный турнир вторых сборных команд. Значит, она же проводила соревнования по гребле на реке Фонтанке. «Известия» проводили легкоатлетические соревнования, «Комсомольская правда» выступила зачинщиком и много лет проводила всесоюзные соревнования по комплексу ГТО, «Вечерка» проводила марафонский забег между городами Пушкин и Ленинград, ну и так далее. Вот об этих соревнованиях и о самих газетах нам напоминает большая подборка значков. Очень важные экспонаты находятся на второй полке. Здесь оригинал грамоты Президиума Верховного Совета СССР о награждении газеты «Ленинградская правда» орденом Ленина. И отпечатанное, так сказать, гарваническим способом свидетельство о присвоении одной из малых планет Солнечной системы имени газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Но по существующим правилам название планеты должно укладываться в одно слово, поэтому посвящено газете «Санкт-Петербургские ведомости», а называется «Планета Петра ведомости». Так что вот некогда самой популярной, самой тиражной газеты нашего города есть «Малая планета Солнечной системы». Несколько наград. Медаль Озерова, которую Министерство спорта в прошлом награждало спортивных комментаторов и журналистов, пишущих на спортивные темы. Почетный знак газеты «Трибуна», который вручался авторам и героям публикации этой газеты. Медаль, которая была выпущена к юбилею газеты «Правда». И удостоверение главного редактора «Ленинградской правды», «Санкт-Петербургских ведомостей» разных лет. Значит, про пишущие машинки мы с вами говорили. Значит, их в общей сложности в коллекции музея более 20. Переходим к третьему стенду. Здесь мы с вами видим еще один набор сувенирной продукции. Это открытки разных лет, которые посвящены самым различным газетам. Вообще, в общей сложности в коллекции музея их более 200, но здесь, значит, выставлены те из них, которые дают представление о том, что и такая форма пиара и напоминание о существовании газет у нас имеется. Носители информации – это не только газеты и журналы, но, как мы видим, и радиоприемники. Средства технические, которыми пользовались и продолжают пользоваться наши журналисты – это и микрофоны, и диктофоны, и телефоны различных мастей, в том числе один из первых переносных телефонов – это Nokia. Вот он такой большой, солидный, который был очень неудобно носить в кармане, но который позволял передать журналисту в редакцию газеты довольно быстрая информация. Обратите внимание на этот телефон без цифр на наборном устройстве. Это так называемая прямая связь. Она существовала между главным редактором газеты «Ленинградской правды» и первым старем Ленинградского областного комитета партии. Когда раздавался звонок и загорался огонек внизу телефона, было понятно, кто разыскивает главного редактора крупнейшей городской газеты. Ну и главный редактор газеты в случае необходимости мог снять трубку, и на пульте первого старя обкома партии зажигался соответствующий огонек. Он знал о том, что его разыскивает главный редактор. Прибавление к газете «Санкт-Петербургским ведомостям» – это приложение к газете, одно из старых подшивок в собрании нашего музея. Оно датируется 1841 годом, а на нем лежат два достаточно интересных издания. Это вот именно так желтенькое и в таком формате выглядела газета «Ведомости» Петровского времени. А знамя труда – это эсеровская газета 1909 года, подпольная. Она печаталась на папиросной бумаге за границей, с большим трудом в чемоданах с двойным дном перевозилась в Россию. На последней странице этого издания, как напоминание распространителям, напечатано: «Товарищ, в случае ареста отказывайся от дачи показаний». В коллекции музея, если вы посмотрите по сторонам, находится достаточно большое количество живописных работ, как оригиналов, так и копий. Здесь и копия Шагала, и копия Кустодиева, и ряда других художников. Как вы видите, главным фигурантом этих картин является газета. Есть коллажи и, так сказать, различные другие формы. Ну, теперь мы переходим к наиболее значимой части нашей коллекции. Это газеты и журналы различных времен и народов. Значит, мы начнем нашу экскурсию по журнальной публикации вот с этих стареньких журналов, которым всем более 100 лет. Это редкая коллекция изданий первой русской революции 1905-1906 годов. Те из вас, кто захочет полистать их, увидят, что почти все они имеют первые номера. Номер первый, номер второй, номер третий. И это придает, конечно, особую ценность этой коллекции, но и есть определенное объяснение, почему, значит, эти журналы выходили под номерами первый, второй и так далее. Как правило, после второго, третьего номера царское жандармское управление вычисляло, где публикуется тот или иной антицарский, антиправительственный журнал. Редакцию громили, журнал конфисковали, уничтожали, а главного редактора, как правило, арестовывали. Поэтому, значит, кому-то удавалось дожить до третьего, до пятого номера. Видимо, долго искали, значит, адрес, наверное. Но в основном вот один, два, три номера. Редкая коллекция, украшение нашего музея. Просто приятно посмотреть и на название, и, так сказать, на то, как активно использовался цвет, значит, как это выглядело. Это, я бы так сказал, если внимательно полистать и посмотреть эти журналы, то это еще, помимо того, что, так сказать, образцы журналистского искусства, это еще и образцы пиара. Поскольку это в классическом виде, политический пиар, напомню, наш музей называется «Музей журналистики пиара». Далее мы, так сказать, видим журналы, которые выходили в Российской империи в годы Первой мировой войны. Далее, так сказать, начинается уже стенд с журналами, которые выходили в годы советской власти. В частности, обращаю ваше внимание на журнал «Юный пролетарий». Он вышел буквально через несколько недель после того, как был создан Коммунистический союз молодежи, столетие которого отмечалось в 2018 году. «Юный пролетарий» – так назывался этот журнал. Проходим, так сказать, по этим журналам, смотрим, как выглядели журналы довоенные, как выглядели журналы, которые выходили в годы Великой Отечественной войны. Есть и такие: «Техника молодежи» 43-го года, «Ленинград» 43-го года, «Краснофлотец» и так далее. Ну и последняя книжка, так сказать, это журналы уже послевоенного времени, которые дают нам представление о том, как они выглядели, в какой графике исполнялись, каким содержанием были наполнены, значит, журналы. Значит, завершает эту книжку, с моей точки зрения, исторический выпуск газеты «Смена», который прекратил свое существование в октябре 2015 года по решению владельцев. Вот мы считаем, что эта газета должна быть возрождена. На противоположной стене находятся газеты разного содержания. Как правило, это все российские газеты. Газеты, которые говорят о полете космонавтов, о смерти Сталина, «Ведомости Одесского градоначальства». Я бы хотел обратить ваше внимание на первый номер газеты «Санкт-Петербургские ведомости», которая вышла в 1991 году на смену крупнейшей, самой известной городской газете «Ленинградская правда». А сразу за ней та же самая газета «Санкт-Петербургские ведомости», но на финском языке. У нее особая история. В 1992 году, когда Финляндия праздновала 75-летие своей независимости, был выпущен уникальный номер газеты «Санкт-Петербургские ведомости» на двух языках – на русском и финском. Мы с вами видим экземпляр, вышедший на финском языке. Финское правительство настолько было заинтересовано в этом проекте, что оплатило стоимость типографских услуг для выпуска этой газеты. Она вышла суммарным тиражом 630 тысяч экземпляров. 330 тысяч на русском языке были доставлены читателям, подписчикам газеты, и 300 тысяч на финском языке. К читателям обратился председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Иванович Хасбулатов и председатель финского парламента. Газета, значит, пользовалась огромной популярностью. Ну, остальные газеты, значит, можете посмотреть, полистать. Они отвечают самому презентательному вкусу. Второй частью нашей выставки является 412-я учебная аудитория. Это специализированная учебная аудитория. На ней прямо есть надпись о том, что это аудитория журналистики и пиар. Мы там с вами можем ознакомиться еще с продолжением коллекции пишущих машинок. Там большая часть пишущих машинок находится. И с очень интересными газетами и журналами. Но прежде чем мы туда с вами пройдем, хотел бы обратить внимание, что на выходе из нашей музейной экспозиции, мы видим два очень редких, с моей точки зрения, экспоната. Это газета «Искра» номер один. Те, кто занимался и внимательно изучал историю нашего государства, знают, что это была так называемая «Ленинская искра», которую издавал Владимир Ильич Ленин и, так сказать, ряд его сотоварищей. И очень редкий номер, оригинал, номер газеты «Известия» от 3 марта 1917 года, где был опубликован манифест об отречении Николая II от власти. Итак, переходим в 412-ю аудиторию. Про пишущие машинки мы уже с вами говорили. Вот они украшают подоконники, значит, нашей аудитории. Ну и мы с вами видим также, так сказать, раритетное, с моей точки зрения, издание. Это и «Ленинградская правда», которая вышла на следующий день после начала Великой Отечественной войны. «Ленинградская правда», которая говорит о смерти Сталина. «Вечерняя Москва», где говорится о подвиге Папанина. Вот. «Редкое воззвание» – это все оригиналы «Социалистической отечественной опасности», вышедшие в феврале 1918 года, за три дня до рождения, как мы говорим, Красной Армии. Первый номер газеты «Правда» и подборки самых разных газет разных времен и народов. Значит, здесь есть и крупнейшие федеральные издания, есть издания, которые выходили в разные годы в разных регионах Российской Федерации. Ну и вот отдельно небольшой стендик с редкими газетами, которые выходили в формате А3. Особое внимание бы обратил на газету «Ленинградская правда», вышедшую 12 апреля 1961 года. В этот день газета выходила дважды. Сначала утром обыкновенным номером, она была доставлена в 7 утра подписчикам и читателям газеты, но после 9 утра стало известно о подвиге Юрия Алексеевича Гагарина, первого нашего космонавта. И «Ленинградская правда» вышла в уменьшенном формате, в листовочном варианте, еще один раз. Значит, и вот этот уникальный экземпляр газеты «Ленинградская правда», который распространялся, да он даже и не распространялся в киосках, по-моему, раздавался просто. Здесь у нас присутствует. Здесь есть редкие издания, например, вот «Красная армия», значит, «Советский боец». Это издание времен Великой Отечественной войны, которые сообщали о самых важных событиях времен войны. Вот «Сталинское знамя». «Красная армия овладела Берлином». И приказ Верховного Главнокомандующего по этому вопросу. Вот, боевые кадры. Ну и еще один редчайший документ. Это документ, принятый 26 октября 1917 года. Напомню, 25 октября 1917 года произошла революция в Петрограде. И вот декрет о мире, принятый Вторым Всероссийским съездом Советов и напечатанный и в «Известиях» Центрального исполнительного комитета и Петроградского совета рабочих депутатов, имеется в нашей коллекции. Вообще, «Известия» периода первой так называемой февральской революции, времен отречения императора Николая II от престола, очень богато представлены в коллекции музея. Ну вот на этом мы завершаем, так сказать, нашу небольшую экскурсию. У вас будет возможность полистать планшеты, так сказать, с газетами и журналами, посмотреть, как они выглядели, и составить свое впечатление об этом необычном музее. Еще раз хочу сказать, что все, что здесь находится, используется для обучения студентов, избравших своей профессией журналистику и пиар или связь с общественностью. А их большинство на факультете социальных технологий. Всего доброго, до новой встречи.